Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас с вами 15 августа, 15:00 по московскому времени, вторник. Итак, мы с вами в эфире «Надежды для души». Уже очень много лет на радио Теос выходит наша передача. Это душепопечительская передача, в которой мы говорим о самых разных вопросах и в которой мы рассматриваем в том числе и наши жизненные вопросы, то, что с нами происходит в жизни, но рассматриваем их в библейском духе. Это не обязательно так, что мы будем приводить какие-то множественные цитаты библейские и так далее. Чаще всего мы говорим о том, как Библия относится, вот, и пытаемся понять, в чем наша задача, в чем наша роль, вот какая часть в том, что с нами происходит, она именно наша, и поэтому нам есть о чем подумать, о чем, может быть, исповедаться пред Богом, попросить Его помощи и что попытаться поправить в самих себе. Меня зовут Наталья Четверина, я постоянная ведущая этой передачи, можно даже сказать, что и автор этой передачи, потому что я когда-то уже очень давно, в конце вообще 90-х, представляете, как это было давно, думала о такой передаче, мечтала о том, чтобы такая передача, такое служение, оно бы развивалось в нашей стране и было бы в самых разных церквях. Ну вот, с Божьей помощью и с помощью многих очень замечательных, духовных и добрых, любящих людей такое это состоялось. И вот на радио Теос уже много лет выходит наша передача. Я очень благодарна нашему пастору Сергею, который практически с самого начала откликнулся. И я просто предложила ему вести эту передачу вместе со мной, потому что ну, разные люди обращаются с вопросами, среди них много и мужчин, и я думаю, что мужской взгляд всегда очень важен, тем более пасторский взгляд. Это тоже очень важно. И тем более, что пастор Сергей, так же, как я, был уже, как бы сказать-то вам, пропитан вот этой идеей о необходимости душепопечительского служения. Впрочем, как и другие служители в его церкви, что тоже очень замечательно. Мы об этом много говорили с ними, когда я вместе с ним принимала участие в работе молодежного лагеря, и просто мы встречались там, у нас были семинары на территории их церкви. И, в общем, разговоров было об этом много, и мечты у нас были, и очень рада, что вот эти мечты, они осуществились, да, и вот теперь наша передача выходит в эфир. Итак, помогает мне Эльвира Чепенко, и я напоминаю вам телефон прямых эфиров Радио Теос, всех прямых эфиров, 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. И наш сайт Радио Теос. Просто можете набрать русскими буквами даже Радио Теос, и вы попадете на главную страницу нашего сайта. И там есть замечательная круглая кнопка серого цвета. Она чуть правее находится. С ее помощью там слушать радио или слушать эфир, я не помню, вот как точно там написано под ней, задать вопрос, и с ее помощью вы можете участвовать, активно участвовать в любой передаче нашего радио в прямом эфире, естественно, и присылать свои вопросы, свои отклики. Пожалуйста, добро пожаловать к нам на огонек. Налейте себе чашечку чая и слушайте. Думайте вместе с нами, откликайтесь. Давайте будем соединимся и проведем это время вместе в кругу друзей, добрых друзей, тех, кому не безразлично, что происходит в жизни какого-то человека, которого, может быть, вы пока еще не слышали, не видели. И даже его проблемы чаще всего озвучиваю я или пастор Сергей, тот, кто читает сообщения, или когда я читаю письма. И все-таки, дорогие друзья, мы слышим слова этих людей, мы слышим их вопросы, их проблемы. И очень часто они нуждаются в нашей с вами поддержке, в наших молитвах за них. А это мы с вами можем делать. И особенно важно, чтобы это не были такие сухие молитвы, знаете, как бы формальные такие, а очень важно, чтобы это были молитвы от сердца, чтобы сердце наше откликалось на их беду, на их тревогу, может быть, на их страхи, в общем, на их переживания, но и на радости, потому что иногда нам сообщат какие-то радостные вещи, и мы можем радоваться вместе с нашими далекими, вот такими близкими друзьями. Я надеюсь, что те, кто только-только присоединился к нам, пришел, можно сказать, на наш огонек, они поняли, что мы с вами друзья, мы с вами братья и сестры, мы с вами собираемся таким большим-большим кругом, даже не только в нашей стране, в России, а в самых разных странах люди присоединяются к нам и вместе с нами переживают, задают вопросы, ищут ответы на них и молятся друг за друга. И это очень радостно. Я напомню вам, что на нашем сайте вы найдете архив записей прямых эфиров на нашем радио. И зайдите просто в раздел «Передачи», и там выберите ту передачу, которая вас интересует. И вы попадете в архив записей прямых эфиров именно этой передачи. Вы там очень легко сориентируетесь, это несложно. Если вы зайдете в раздел «Блоги», то там вы сможете прочитать, что же пишут ведущие прямых эфиров, о чем они думают. А это не обязательно будет касаться передачи, это может быть о каких-то других вещах. Просто я в своем блоге, а он называется «Блог Натальи Четвериной», обычно пишу о том, что было в нашей передаче. Потому что я считаю, что это важно, когда есть, я не знаю, либо я пересказываю письмо, ну, для того, чтобы, может быть, как-то немножко завуалировать какие-то такие характерные, может быть, высказывания, особенно если это касается очень каких-то личных вещей. Я могу изменить имя, но дело не в этом. Суть вопроса всегда будет понятна. Иногда я просто привожу отрывки из писем. Я привожу те сообщения, которые мне показались наиболее, может быть, полезными или, может быть, каким-то наиболее актуальными в том плане, что мы потом отвечали на них и посвятили этому время. Дело в том, что иногда бывает так, человек написал, но при этом, может быть, он не совсем как бы так выразил свою мысль, как он думает, да, не совсем точно. И потом мы начинаем отвечать, я или пастор Сергей, мы начинаем отвечать на это его сообщение, а он потом вот говорит, что «а я вообще не об этом». Вот для того, чтобы порой можно было просто даже посмотреть, вот «а что же писал-то человек?» Да? Это тоже очень так полезно, это как бы вот те следы, которые мы оставляем, да, после себя. Так вот, и там же я порой пишу какие-то вещи, о которых я не успела сказать в прямом эфире, или, может быть, вообще тогда об этом не думала, а потом вдруг мне попался какой-то библейский текст, или какая-то что-то я услышала, или просто всплыло на памяти. Я считаю, что это тоже очень и очень полезно. Так что заглядывайте, пожалуйста, в том числе и в мой блог. И самое главное, в конце каждой записи я даю свой электронный адрес. Поэтому, если вдруг у вас возникнет такое желание прислать письмо, пожалуйста, вы можете заглянуть в мой блог, в запись, открыть какую-нибудь из записей любую, и вы в самом ее конце найдете электронный адрес. Так что вот, пожалуйста, имейте это в виду. Но мне кажется, я, наверное, сказала все, что должна была сказать. А сейчас мы с вами посмотрим, что же у нас тут есть, или я просто буду отвечать на... А, у нас есть. Просто я получила письмо от Жени, которое мы отвечали вчера, и я даже помню, что я не успела... Ой, подождите секундочку. Итак, я вернулась, дорогие друзья, просто отключила телефон, чтобы он не мешал нам вести эфир на всякий случай. Итак, и был как уж что-то было там в связи с молитвой. Я помню это, и я обещала об этом поговорить. Но давайте посмотрим, что же пишет Мария. Значит, Наталья Аркадьевна, вчера девушка одна очень резко высказалась про то, что в церкви говорят, чтобы молились. Ну вот, собственно, да, я, видимо, про это как раз собиралась говорить. Она вроде так выразила, видно, выразилась: терпи, молчи и молись. Вот спасибо, Мария, вы напомнили. А то я уже думала, что где-то мне надо искать. Вот как же там было сказано. Да, терпи, молчи и молись. Точно не помню. Ну, вот и я тоже. Точно не... Ну, точно там было. Может быть, что смиряйся было слово. Но вот это молчи и молись там было. Даже обидно стало. Многие ведь злятся, когда слышат такие слова. Но ведь в них есть правда и польза. Вы согласны? Только как понять, когда молчать надо, а когда уже нельзя молчать? Надо принимать меры. Вот, думаю, причина, по которой люди так, как та девушка, относится к таким словам. То есть, как я вас поняла, Мария, что люди считают, видимо, что вот есть такие ситуации, когда уже, ну, просто нельзя как бы только молчать и молиться. То есть молиться надо в любом случае, во всех ситуациях. Я думаю, тут как бы вопроса не может быть, тем более у верующих людей. А вот очень часто... Ну, хочется что-то добавить к молитве, ведь, ну, бывает ситуация, когда просто, ну, это уже становится опасным для жизни. Например, если, это может быть какой-то сосед по квартире, у нас еще все еще много людей живут в коммунальных квартирах. Это может быть сосед по квартире, это может быть человек, который, может быть, вы знаете, страдает алкоголизмом, и иногда в таком состоянии уже бывает, когда просто себя не помнит, да. Это может быть просто какой-то такой очень злобный, жестокий человек, такой задиристый человек, который тоже может что-то сделать, не измеряя свою силу, да, и, в общем, причинить серьезный вред. Иногда бывает так, что муж прибегает к насилию. Правда, как-то у нас были такие темы в наших передачах. И тогда, я помню, было несколько сообщений. Ну, не в одной передаче, а вот было несколько передач на протяжении вот многих-многих лет. Да? И тогда мужчины тоже писали о том, что бывает так, что и женщины, вот так, такие хулиганки бывают, которые тоже могут и ударить, и там, что под руку попало, со зла, так сказать, да, вот, и причинить очень серьезный вред здоровью. Такое тоже бывает. Вот мы говорили тогда об этом тоже. Поэтому, если вдруг, конечно, ситуация такая, то я не думаю, что если, например, приходит человек и говорит служителю церкви, вот что вот-вот, что происходит, что мне делать, и что этот служитель просто скажет ему: терпи, молись и ничего не делай. Это маловероятно на самом деле, да? Мы же с вами не знаем, что говорит человек, о чем он умалчивает, да? На что служитель церкви так отвечает, понимаете? Ведь что значит терпи, молчи и молись? Дело в том, что в нашей жизни очень часто, вот когда мы живем рядом с другим человеком, понимаете, нам не надо ведь взрываться по любому поводу. Очень много таких моментов, когда надо просто набраться терпения. Потому что даже если другой человек, он может быть искренне хочет измениться, но изменения не бывает вот так, знаете, по щелчку пальцев. Вот я хочу измениться, и все, и с этого момента я уже другой человек. Так не бывает. Изменения происходят все-таки постепенно, да? И иногда вот они просто видны, потом вроде бы какая-то остановка, как бы застыли мы, да? Потом опять какие-то изменения мы наблюдаем. То есть нам надо набраться терпения. Это точно так же, как когда мы занимаемся своими детьми, когда мы чему-то их учим, когда мы хотим, чтобы у них какие-то тоже были изменения. Может быть, чтобы ребенок из троечника превратился в хорошиста или даже в отличника. Понимаете, но это тоже не бывает вот так сразу. Значит, нам нужно приложить какое-то усердие к этому. Нужно его как бы заразить по-доброму, чтобы он тоже этого захотел. Ну, наш ребенок, да? Нужно помочь ему, может быть, да, и вдохновить как-то, и вселить уверенность в том, что он сможет это сделать. И шаг за шагом мы увидим, как ситуация будет выправляться. Но нужно набраться терпения для этого. Или, например, какая-то бывает ситуация острая достаточно, и можно, знаете, так, тебя задели, ты можешь тоже вот так же резко ответить. А можешь просто промолчать в ответ. Можешь просто как бы вот перетерпеть, вот это желание, когда ты захотел резко ответить, да, или, например, там кто-то тебя там задел, и знаете, как иногда некоторые люди, я просто даже как-то помню таких несколько случаев, когда я видела, как человек, в общем, достаточно сильный человек, который мог бы ответить на вот такие выпады другого молодого человека. И он явно спортивного телосложения, он явно это мог сделать. И я видела, как он просто сжал кулаки, и он перетерпел. Он не ответил физическим насилием, но он потом, я уж не знаю, что он делал, считал он про себя там до 10 или до 100, или там до каких, не знаю. Но я видела, как, знаете, вот прям побелели его кулаки, да? Я видела, как желваки вот ходили по его щекам. И вот это было видно, я просто рядом была. И потом он, видимо, обрел контроль над собой, хотя, судя по всему, он его особенно и не терял, но внутри он, видимо, как немножко успокоился. И потом он спокойно, но твердо что-то этому человеку стал говорить. И все, и никакой драки не произошло. Хотя, в принципе, ситуация была такая, потому что и он был не один, и тот, который вот так задирался, тоже был не один. И это могла быть драка, понимаете? Поэтому вот когда говорят «терпи, молчи и молись», мы должны с вами понимать, в ответ на что так говорят, на какую ситуацию, понимаете? И потом, опять-таки, если человек поднимает руку, если он бьет, если это вообще такая уже просто, знаете, наболевшая такая ситуация, надо ее как-то решать. От того, что вот эта женщина, ну, предположим, вот муж и жена, да, вот эта жена начнет что? Плакать, кричать, что она будет делать? Она возьмет что-то или своим кулачком она будет пытаться как-то ему дать ответ, но мы понимаем с вами, что это кончится только еще более сильным насилием. Это кончится еще, это будет еще хуже. Значит, это не вариант в такой ситуации, правда? Что ты начинаете говорить этому человеку? Что-то говорить этому человеку, как бы его пытается образумить. Понимаете, когда человек уже в таком состоянии, он вообще не воспринимает практически то, что ему говорят. И любое слово, если только не высказывается одобрение того, что он делает, любое слово воспринимается им в штыки. И только наоборот заводит его еще больше. Поэтому что должен был сказать этот служитель? А ты отвечай? Конечно же, нет. Вот поэтому, когда вот такого рода опасные ситуации, надо предпринимать какие-то меры. Надо давать себе отчет, что мы хотим. Значит, возможно, мы можем и должны обратиться в органы охраны правопорядка, или как назвать, полицию и так далее, да, прийти, написать заявление, чтобы они обратили на это внимание. Возможно, мы должны просто, если это продолжается, и если это действительно уже опасно и для жены, и для детей, если там есть дети, значит, нужно продумать, вот что. Значит, нужно иметь, знаете, как вот люди, которые готовы всегда к тому, что их могут вызвать, у них есть такой тревожный чемоданчик. Значит, нужно, чтобы были необходимые документы уже приготовлены, чтобы был приготовлен какой-то, ну, минимум того, что нужно. Может быть, это должны быть какие-то лекарства, которые могут понадобиться срочно, да, и которые человек принимает. Какая-то одежда, немного, минимум, так, чтобы можно было схватить и подхватить там ребенка или детей и просто покинуть, да, так сказать, квартиру и так далее. И к друзьям, к соседям, к родителям, куда это, куда можно обратиться, да. Понимаете, чтобы спасти свою жизнь. И потом уже и подскажут, и научат, что дальше надо делать. Но факт тот, что вот тот совет, который дают в церкви, он действительно правильный совет, понимаете? Потому что он означает, что не вообще молчать, ты молчи, никому ничего не говори, а вот так дальше и продолжай жить. Ведь речь-то не в этом, не об этом речь идет, понимаете? Если, например, вот рассказывает человек о том, как происходят какие-то вот такие конфликтные ситуации, как вот слово за слово сказал один, другой ответил там потом, и вот так это идет перебранка, да? Тут ведь тоже совет «молчи и молись», он ведь тоже полезен. Не участвуй в этой перебранке, не надо этого делать. Тем более, когда идет такая перебранка, когда идет такой вот, я не знаю, спор, когда уже люди заведены, вообще ничего выяснить невозможно. Значит, сначала нужно успокоиться, чтобы иметь вот такую трезвую голову, и на трезвую голову в спокойном состоянии уже обсуждать то, что происходит, как решить вот эту проблему, потому что это общая проблема. Когда два человека не слышат друг друга, не понимают друг друга, когда они не могут договориться, это не проблема одного из них, это их общая проблема, их общая беда. К сожалению, очень мало кто понимает. Большинство вот в таком состоянии, они считают, что это другой виноват. Это как бы его проблема. Вот когда он поймет так, как я говорю, вот тогда проблем не будет. На самом деле, это и моя проблема тоже. Потому что если другой, с которым я живу, который мне дорог, меня не понимает, то я же уже неспокойна, уже я испытываю дискомфорт, и как-то жить сложно с этим человеком. Значит, это и моя проблема тоже. Значит, это наша общая проблема, и нам вместе надо ее решать. Не воюя друг с другом, а воюя с этой проблемой. Объединиться и решать эту проблему. Вот очень, понимаете, даже просто вот если мы образ такой себе нарисуем, нам уже будет легче остановиться. Поэтому вот эти слова о том, что молчи и молись, понимаете, вот мы как-то мало думаем, когда мы, может быть, слышим такие слова, и часто они нас раздражают, и это правда, но давайте задумаемся над ними. И еще я бы хотела сказать такое. Почему-то я сейчас вот говорю, и у меня в голове все время всплывают слова из книги, библейской книги «Экклесиаста». Помните, там есть такие слова, что всему есть свое время, да? Вот время собирать камни, время разбрасывать камни. И вот там есть слова, что время говорить и время молчать. Вот есть время говорить и есть время молчать. И я думаю, что это очень как бы разумные слова, и они вполне вот вписываются в тот совет, который дается, да, который дают, когда говорят так. Потому что на самом деле вот нам, мы должны различать это время, да, мы должны понимать, когда говорить не имеет никакого смысла, потому что слушать сейчас тебя не будут. Вникать в то, что ты говоришь, тебя не будут. В смысле, вот в твои слова не будут, да? Потому что сейчас человек настолько переполнен своим. Мне вспоминается рассказ, он почти как притча, но это рассказ вроде бы вот о реальном событии, как один западный востоковед, ученый, приехал в Японию, и там он встречается с одним таким, ну, я не знаю, как там называют японцев, ну, типа гуру таким, да, вот с каким-то там специалистом таким, вот учителем, каким-то мастером. И они сидят у него в саду, очень красиво все, значит. И, знаете, вот эти чайнички, как у них, когда пьют чай, так все очень красиво сервировано. И этот мастер слушает вот этого западного специалиста по Японии, по Востоку. И тот все рассказывает. Он, собственно, хотел с ним встретиться для того, чтобы, ну, как бы понять, насколько он правильно понимает и что-то там, так сказать, больше узнать. Но он все рассказывает и рассказывает об одной своей книге, о другой своей книге и так далее. И когда мастер так немножечко пытается как-то его поправить, что вот здесь вот он не совсем так понимает, тот как бы его перебивает и опять начинает говорить о том, как на самом деле надо это понимать. То есть, вы понимаете, да, вот он уже несколько как бы заблудился чуть-чуть. Он вообще-то приехал к человеку, который явно лучше, чем он, знает. Потом он вырос в этой традиции. И он признанный мастер вот в этой традиции. Такой духовный как бы наставник, к которому обращаются другие люди, которые живут в этой традиции. А этот человек приехал с одной из западных стран. Он рос вообще в других культурных традициях. Он вообще, так сказать, в другом мире вырос. Он кое-что читал об этом, да? Ну вот он приехал, наконец. И получается, что он сейчас уже начинает учить этого мастера. И в конце концов, то значит, он его слушает, знаете, спокойно, с мягкой улыбкой. Потом он предлагает ему налить чаю в чашку. У того, значит, чашка уже пустая почти. И он наливает ему чай. И вот он наливает, наливает. И уже чашка полная. а он продолжает наливать. И уже из чашки переливается на блюдце. Вот это вот чай этот, да? И уже скоро из блюдца уже по чуть-чуть, а он все продолжает наливать. Ну, там чашечки такие небольшие. И вот этот, значит, западный ученый, да, он уже просто в шоке, потому что, ну, он понимает, что мастер же видит, что он делает. Зачем же он это делает? А сейчас уже будет проливаться дальше и может, так сказать, попасть на его одежду. И он, чуть не подскакивая как бы с места, говорит: «Хватит, хватит, что же вы делаете?» Тот спокойно ставит этот чайничек, садится на свое место и говорит ему: «Вы как эта чашка. Вы настолько наполнены собой и своим пониманием, своим представлением, что вы не в состоянии вместить ни одной капли. Вот любая капля, как бы, которая уже дополнительно к тому, чем вы переполнены, она проливается». И этот человек тогда только, вот тогда до него дошло. Вот этот образ, вот этот, так сказать, предметный урок, он усвоил и он понял. Собственно, он потом это и описал, видимо. И отсюда это стало известно. Так вот, ведь так очень часто бывает на самом деле, дорогие друзья, понимаете? И когда человек настолько полон, переполнен своим, даже если он не будет вас перебивать, хотя очень часто люди постоянно перебивают, да? То есть они практически не слушают, они перебивают, они улавливают какие-то отдельные слова, и к этим словам у них есть тут куча что сказать. И они начинают опять это делать. Но бесполезно тогда. Уже нет диалога в таком случае, да? Идет монолог. Иногда этот монолог внешне проявляется, а когда человек вроде бы молчит, то это совсем не значит, что он не говорит про себя. Знаете, как он может продолжать какие-то там, так сказать, мысли у него в голове, и вот этот внутренний уже может идти какой-то, его какие-то мысли могут в нем звучать, он почти не слышит вас. Поэтому на самом деле нам очень важно понимать, когда человек способен нас выслушать, а, как правило, он способен нас выслушать только тогда, когда он находится в спокойном состоянии, когда его ничто не раздражает, не отвлекает, когда ему не надо куда-то спешить. Понимаете? Вот когда он в таком состоянии, тогда он может нас выслушать. Не обязательно он поймет нас так, как надо, но тем не менее. По крайней мере, он способен на это. И если это не так, если либо у него голова забита другим, либо он хочет куда-то там, так сказать, куда-то он спешит, в том числе и ребенок, да, если его там на улице ждут друзья, то, знаете, мы можем ему, конечно, говорить, он может говорить: да-да-да-да, я все понял, но он через 2 минуты уже абсолютно ничего не помнит из того, что мы ему говорили. И мы тоже должны с вами это понимать. Поэтому всему есть время и место. И нам нужно об этом помнить. Да? И поэтому есть время говорить, а есть время молчать. И я думаю, что тот человек, который уже имеет опыт супружеской жизни, вот те из вас, да, наверное, вы хорошо знаете, что, более того, есть какие-то такие вещи, о которых вообще лучше молчать, не говорить. То есть, ну, понимаете, ну, в конце концов, все мы не без недостатков, да, и есть какие-то вещи, которые действительно важны, об этом обязательно надо сказать. Но если мы с вами будем все время тыкать друг друга носом вот в любую мелочь, которую мы просто подметили, она нас даже и не раздражает, ничего, в общем, ну просто вот мы заметили это, но эта жизнь станет невыносимой, просто невозможной. Понимаете, у людей, которые столь близко соприкасаются друг с другом, намного больше возможностей обидеть друг друга и причинить друг другу очень большую боль. И даже если потом мы извинимся, попросим прощения, скажем какие-то слова, постараемся как-то объяснить что-то, мы должны хорошо понимать. Это пословица, слово «не воробей», да? Вылетит — не поймаешь. Понимаете, вернуть эти слова назад не получится. Просто не получится. Человек может их только простить, но сделать это не всегда бывает легко, даже если он захочет. И простить — это не равно забыть. Понимаете? Они останутся в памяти. И, к сожалению, они в этой памяти будут жить. И даже когда возникает такое ощущение, что мы уже забыли, это было давно, и мы не помним. Вот если только возникнет какая-то ситуация, может быть, там не будут сказаны даже эти слова, может быть, будут сказаны как-то по-другому, но с каким-то там, с такими же оттенками, с таким же раздражением, они всплывут в памяти. И у человека возникнет чувство, что вот тогда вы попросили у него прощения, вы вроде бы раскаялись, вы пожалели об этом, но вот прошло время, и опять то же самое повторяется. Это значит, что вы не были до конца искренни. Но мы же выводы делаем, да, определенные, понимаете? Поэтому это не для того, понимаете, я не говорю для того, чтобы, ага, все, теперь мы только вот об этом думаем. Но мы должны с вами это понимать. Поэтому вот эти слова о том, что будь терпеливы, да, может быть, там, что значит смиряйся, кстати, смирение, смиряйся. Это не значит, знаете, все время просто вот посыпать голову пеплом и считать себя самой плохой, там, самой какой-то там, или плохим, самым никчемным и самым-самым таким просто негодным, и хуже не бывает, и так далее. Ну, понимаете, ну, в этом есть какая-то игра, в этом есть какая-то фальшь, в конце концов, потому что, ну, немногие из нас так до конца думают. И это очень легко вообще просто вывести на чистую воду. То есть даже люди, которые считают себя совсем пропавшими, потерянными, вот там я, ну типа того, что я двоечник, я ни на что не способен, я там такой лузер, я вообще ничего. И вдруг, когда этому человеку там что-то говорят, там, ну я не знаю, там, ну грубо говоря, там типа ты дурак или что-то такое, да? Как сразу он реагирует на это? И уже это показывает, что на самом деле человек так про себя не думает. Так вот, смирение совсем не об этом. Смирение – это даже слово «смирение». То есть мир в душе должен быть. И даже когда какие-то злые слова говорят и так далее, что значит «смиряйся»? Не теряй этот мир в душе. Смирение – это очень высокое духовное состояние. А многие думают, что это чуть ли не вот самые азы, с которых нужно начинать. Понимаете, путь к смирению, он очень долгий. Чтобы сохранять вот этот мир в душе всегда, это очень непросто. И вот эти духовные старцы, и учителя церкви, они об этом пишут, о том, вот как идти по этому пути, чтобы прийти к смирению. Это я вот о том, что я хотела бы сказать по поводу «молчи и молись», да, вот то, что вы, Мария, написали. Теперь я хотела бы сказать о том, что есть еще вот язык такой замечательный про молитву. Дело в том, что кто-то мне написал, я не помню, может быть, Мария написала, что-то у меня как-то так ушло, но я не буду сейчас искать письмо, по-моему, Мария написала. Очень короткая. Вчера просто она прислала сообщение в конце передачи, где как раз говорила, что, видимо, священник вот в их храме, по-моему, отец Михаил, вот он тоже советует молиться и так далее. Как бы молчать и молиться, да? Собственно, вот Мария, видимо, опять вот поэтому вернулась к этому. Она мне потом просто в письме написала о том, что она советовала Жене или Оле, вот мы вчера еще Оле пытались как-то поговорить о ее ситуации, книгу «Пять языков любви». И она, когда, значит, написала мне, она еще в письме повторила вот свое сообщение о том, что, значит, вот «молчи и молись», все еще раз, значит, написала мне про эту книгу, что она есть в интернете, про «Пять языков любви». И я ей как раз в ответ написала о том, что есть еще, на мой взгляд, я не помню, говорится ли там об этом, но на мой взгляд, молитва – это тоже язык любви. Потому что когда мы молимся от всего сердца, то всегда есть любовь в этом. Мы можем просто восхищаться нашим Господом, быть благодарными Ему, и наше сердце переполнено любовью. Когда мы молимся о наших детях, когда мы в тревоге за них, конечно же, наши сердца переполнены любовью. Когда мы молимся о тех, кто нам так дорог, о женах, о мужьях, о родителях, о друзьях. Вот когда молитвы идут, понимаете, вот сердце просто открыто и горит. Там всегда есть любовь. И на мой взгляд, поэтому молитва – это тоже язык любви. Понимаете? И вот мне бы хотелось, чтобы мы с вами вот тоже немножечко подумали об этом. Потому что ведь действительно что-то очень-очень удивительное, какое-то чудо происходит в нашем сердце, когда мы молимся за другого человека, когда наше сердце откликается на его беду, на его переживания, когда мы полны сочувствия, когда, тем более, когда это близкий человек, да, и даже если, я просто даже обращала внимание, бывает так, что, может быть, какое-то ожесточение возникло, какое-то, может быть, даже раздражение против человека, да, вот есть что-то, какое-то окаменение в сердце, вот ты не воспринимаешь этого человека. И вот что-то происходит, что-то случилось с ним. И вдруг оказывается, что в твоем сердце не только жестокость и недовольство этим человеком, но еще и много любви. Иногда это такое открытие вообще просто. И начинаешь молиться за этого человека, потому что сейчас он в таких обстоятельствах, он в таком положении, когда, понимаете, все это ожесточение, все это какая-то, может быть, сердитость вся, она куда-то улетучивается. Остается только тревога за него и желание, чтобы с ним все было хорошо. И вот вдруг открываешь просто какой-то источник любви в своем сердце. Это удивительное дело. И я думаю, что благодаря молитве в очень большой степени, на самом деле, вот если задуматься об этом, мы с вами учимся где-то подниматься над собой, над своими обидами, над своей болью и прощать. И мы даже начинаем любить человека. Это, кстати, вот и для Жени, и для Оли, того человека, за которого мы молимся. И это действительно какое-то чудо происходит. И я думаю, что это происходит не без помощи Божией, потому что, когда мы молимся, мы же обращаемся к Богу. Вот мы часто говорим, я не слышу ответа от Бога, да? Но когда наша молитва становится такой, и когда мы просто начинаем чувствовать, что как бы вот любви в нас, как бы любовь в нас побеждает все вот это остальное, и обиды какие-то, недовольства, и что-то еще, когда мы начинаем вот это чувствовать, дорогие друзья, но это же означает, что Бог вот совсем рядом с нами. Понимаете? Это Он наполняет нас духом любви. И вчера вот я говорила, да, молиться, молиться за мужа. Я говорила об этом за себя и за мужа. Я говорила об этом Оле, я говорила об этом Жене. И я думаю, что когда они будут молиться за своих мужей, понимаете, за себя понятно за что, да, там вот за то, что найдут в себе, а за мужей не в том плане, что Бог, чтобы их исправил, а с желанием, чтобы они как бы вот решили свои вот эти проблемы, свою боль вот эту внутреннюю, чтобы они как бы вот и этот вопрос был бы решен у них, и чтобы и работу бы нашли, и чтобы вышли из депрессии, из отчаяния, может быть, из какого-то ощущение глубокой обиды, как наверняка есть у мужа Оли, что жена вот его там, так сказать, не любит, или совсем мало любит, или, может быть, уже даже где-то и ненавидит, и хочет от него избавиться. Ведь это же очень тяжело человеку все это в себе нести, очень мучительно. Так вот, когда мы начинаем молиться, понимая, как ему больно по той или другой причине, когда мы начинаем сопереживать ему в этом, то понимаете, вот если так действительно мы сделаем, то мы не можем не почувствовать, как в нашем сердце начинает как бы нарастать количество любви. Я не знаю, как это объяснить. Причем и другой человек тоже немножко, он как будто бы спокойнее становится, хотя он может даже не знать, что мы молимся о нем и за него. Так что я считаю, что молитва, да, действительно, это такой великий язык любви. Еще есть сообщение от Марии. Я хочу посмотреть, что там Мария нам написала. Очень хорошо вы сказали. Действительно, ведь так, молитва – это тоже язык любви. Ну, я рада, Мария, что вы со мной согласны, что вот вы действительно тоже так думаете. Но это правда, вы знаете, это вот вы подумайте, вот продолжите размышлять об этом и вспоминать какие-то, может быть, как у вас это было, что вы чувствовали, как это происходило. И я думаю, вы это откроете. И сделав это один раз, вы потом уже просто будете это замечать. И это так вдохновляет, я должна сказать, это правда, это удивительно, понимаете? И я даже знаю, вот я даже знаю несколько таких случаев, когда, ну вот женщины, например, они говорили, что в их сердце совсем уже нет любви к мужьям, ну то есть вот, как говорится, все, не осталось уже ничего, да? И вдруг вот... Потом они какое-то время спустя, сейчас уже даже не помню, сколько прошло времени, просто потом, при какой-то очередной встрече, тогда это, по-моему, еще были такие очные встречи, ну, а с кем-то и заочно, они вдруг открывали в себе, что на самом деле еще есть. И вот, кстати, когда вот я говорила о том, что когда что-то случается, вдруг оказывается, что все вот это недовольство, зло, ненависть, может быть, что-то куда-то оно отходит, а остается вот что-то другое. И ты молишься, и ты вдруг начинаешь замечать, что, оказывается, в тебе еще есть эта самая любовь, которой ты думала, что нет уже совсем. Я это просто по себе знаю. И вот по... рассказам вот тех женщин, о которых я сейчас говорю, о которых я вспомнила. Так что вот, дорогие друзья, когда мы говорим Богу о том человеке, за кого мы молимся, ну, например, для Жени, для Оли, это говорить о муже, да, это тоже совершать акт любви, понимаете? И молитва, она действительно пробуждает и порождает любовь. А любовь, в свою очередь, побуждает нас еще больше молиться, дальше молиться. А эта очередная молитва еще усиливает любовь. Понимаете, они как бы вот, не знаю, как сказать, они работают на усиление друг друга, да, и вот так идет по нарастающей. И даже если вот мотивы нашей молитвы, ну, они не вполне такие, знаете, ой, они не бессеребренники, а бескорыстные, бескорыстные, да, то вы знаете, вот по мере того, как мы будем продолжать молиться, вот любовь будет покрывать все, и они действительно будут больше направлены не на поиски своего, вот как пишет апостол Павел в 13 главе послания к Коринфянам, что любовь не ищет своего, а на поиски блага вот того, о ком мы молимся. Так что мне кажется, что это просто замечательно, дорогие друзья. Но я хотела бы все-таки еще ответить Жене на ее письмо. Женя мне прислала письмо, и она написала: «Вы меня испугали, что когда он найдет работу, то может стать еще хуже. Просто уже не муж, 2 года он не работает, не может найти работу, как он говорит». Вот. А я, отвечая ей, говорила о том, что ну, там просто вот вы можете даже заглянуть потом в блог или прослушать запись этого эфира, чтобы сейчас мне вот в последние минуты не заново не перечитывать ее письмо. Просто ну, там такие обстоятельства, когда, так сказать, вот он недоволен, что жена успешна, что жена может быть более в чем-то умна, более, так сказать, способна к чему-то. И, в общем, там много в связи с этим еще происходит. И она старается скрывать как бы это, старается вот подстраиваться и как бы, ну, что вроде бы она не умничает, да. И вот в связи с этим я говорила о том, что когда муж найдет работу, то, может быть, станет еще хуже, потому что она привыкнет все время как бы вот снижать, занижать свои как-то, я не знаю, умственные способности, какие-то другие способности, ну, как бы вот так в угоду мужу, чтобы не злить его, не раздражать его, да. И он найдя работу, будет вообще смотреть на нее как бы свысока, и вообще, в принципе, это может закончиться не очень хорошо. И вот Женя спрашивает, а что же тогда делать? И еще вопрос. Значит, она пишет, он ко мне пока, наверное, не относится, хотя я действительно запуталась. То есть Женя уже не знает, любит она, не любит. Она пишет, но вот та девушка, что обратилась к вам, она писала, что мужа не любит. Как же ей молиться за мужа? Вы говорили ей молиться. Ведь она же не любит его. Он, похоже, ей уже противен. Может, я ошибаюсь, но знаю, так бывает. Как в таком случае быть? Но вот дело в том, что Женя не вполне уверена, что как бы, в ее случае этого совсем нет. Так вот, по поводу того, что делать. Значит, муж противен, и как же я могу молиться, да, тогда за него, вот Женя, там, Оля или кто-то другой. Я думаю, что, ну, наверное, так было в нашей жизни, когда мы были настолько злы на человека, ну, это не обязательно на мужа, но вот на кого-то, что сама мысль молиться за такого человека, за этого человека, вызывала у нас какой-то протест и раздражение. Ну, например, если говорят тебе, ты молись, да, за этого человека, то вот... Или слова, когда Господь говорит, что благословляйте, вот, так сказать, тех, кто вас обижает и так далее, гонит вас. И я думаю, что мы все когда-то бывали в подобной ситуации, нам это понятно, как это бывает. Что очень трудно молиться за другого человека, когда нас переполняет гнев или обида. Но Господь, об этом прямо сказано в Писании, Он этого от нас ждет. И если Он говорит, чтобы мы делали вот так, это значит, что это вполне возможно. Для нас это вполне возможно. А если бы это даже и было нам не по силам, не то, что вообще не по силам, но, может быть, вот в данной нашей, в нашем таком состоянии, Он же нам говорит, что Он даст нам силы, Он поможет нам. Он велит молиться за врагов. Понимаете, за врагов. А близкие нам люди, на которых мы обижены, они ведь не враги нам все-таки, правда? Так вот, тем более, как же мы должны молиться за тех, с кем, ну, в частности, вот, если мы говорим о мужьях, да, как же мы должны молиться за такого человека, с которым мы составляем единое целое? Если мы оба одна плоть, в глазах Божьих, заключив брак, да, понимаете? И, соответственно, мы должны относиться друг к другу с любовью, мы вообще ко всем должны так относиться, тем более к тем, кто рядом с нами. Так вот, как же быть тогда? Как нам перестать критиковать, избавиться даже от желания такого выискивать что-то такое черное, серое, не очень хорошее, да? И чтобы вот об этом думать, говорить, как бы себя дальше подогревая еще. И научиться прощать. И вот мы говорили уже о молитвах жен за мужей, там, мужей о женах. И говорили тогда, что надо быть абсолютно честными перед Богом. Потому что вот это нежелание прощать – это то препятствие, которое мешает и нашему общению с этим человеком, да, но и мешает нашему общению с Богом. Вот нашей молитве это мешает. Это становится таким барьером для нашей молитвы. И мы должны с вами очень искренне открыть Богу свои чувства, не приукрашивая ничего ради того, чтобы понравиться Богу. Он знает всю правду. Он просто хочет увидеть, знаем ли мы эту правду про себя, про то, что происходит в нашем сердце. Принимаем ли мы то, что говорит нам Он, и готовы мы исповедаться Ему, и готовы мы следовать вот тому пути, который Он нам показывает. Просто готовы мы признать то, что мы не слушаем Его, не послушны Ему, и готовы мы измениться. И вот тогда Господь может помочь нам, повлиять на нас, помочь нам изменяться, и тогда мы с вами сможем молиться даже за человека, который, как вот вы написали, противен. Вот тогда это все может происходить. Но я попробую, просто наше время подошло к концу, я постараюсь, может быть, подробнее об этом написать в блоге, дорогие друзья. Загляните в него тогда, и я думаю, что, может быть, я даже там, ну, примерно приведу, как мы можем молиться. Я благодарна вам, дорогие наши. Я благодарна тебе, Эля. Я прощаюсь с вами. Благословений вам всем, обильных-преобильных от Господа. И до завтра.